Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы подходим к концу обсуждения темы под названием Хасидут. Еще один раз напомню. Тот самый желаемый и искомый благочестие, которое мы так ищем и хотим добиться этого, которое находится там, наверху, наверху, на вершине восхождения человека, это из того, что нам наиболее доступно, в крайней мере, хоть как-то доступно. Этот хасидут, в чем он состоит, мы уже на многих занятиях обсуждали. Не в том, что в нашу голову может прийти, а в том, что точно определяет нам Рамхаль и говорит, таким образом, общее понятие благочестия есть расширение, исполнение всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. То, что Творец хочет, что Он хочет от нас, Он хочет всего лишь нас, все, что мы помогли самим себе. Единственное, что мы не понимаем, что нам поможет. Не совсем понимаем, поэтому Он повелел нам мицвот. И что будет делать человек благочестивый? Он будет исполнять их как Творец их хочет. Не как повелевает, а как на самом деле Творец хочет, чтобы мы их исполняли. Как? С расширением исполнения во всех направлениях и во всех аспектах, которые нужны и возможны. И тогда мы разложили это на составляющие. Это выражается непосредственно в образе самого действия между человеком и человеком, между человеком и Великим Творцом. В образе действия, в страхе и трепете с одной стороны, и великой любви к Творцу с другой стороны. И намерения, которые есть при исполнении этих мицвот. И мы тут уже добавляли еще уровни и глубину понимания содержания этих мицвот, намерения, которые есть. И оно уже касается не только самого человека, но уже тут идет речь о заботе о всем народе еврейском, обо всем мире. Все вместе мы назвали хасидут. Хасидут или по-русски мы это переводим как благочестие. И вот на прошлом занятии мы начали тему очень-очень важную, которая называется весы благочестия. Весы благочестия. Тема эта, она сама по себе. Мы ее не касаемся. Мы могли бы сделать о ней много-много уроков. Понятие весы, то есть, как взвешивать на них свои поступки, и, в принципе, как взвешивать весь мир на этих весах своего разума, это тема центральная, которая у нас есть. У нас целая книга, которая называется «Сифра де Циниуса». Это центральная книга Зогара, которая вокруг него все остальное, как бы только объяснение. И она строится в начале, на первых нескольких словах, на этом понятии равновесия. Весь мир должен находиться в равновесии. Так вот, когда мы чуть-чуть взбираемся наверх, только вы понимаете, это равновесие, оно очень критично. Как только человек делает шаги действительно в сторону Творца, где он поближе к нему, повыше, там, иди, знай, там уже можно сильно упасть. А в этот момент поджидает нас враг наш под названием Ецер ара, который так хочет нас этой лесенки, куда мы поднялись, оттуда, чтобы мы оттуда упали. Хасидут, а благочестие человека, оно включает большую опасность. Почему? Потому что оно не определено. Оно сказано вообще. В отличие от этого, та ступенька, которую, помните, мы назвали первый этаж праведности, там все определено. Это написано у нас в Шулхан Арухе. Ни вправо, ни влево. То, что там написано, точно все надо исполнять. Надо точно все уяснить себе и исполнять соответствующим образом. В отличие от этого, благочестие, оно дано сердцу человека во многом. Дается общее направление, как мы сказали, в самом деянии, в образе деяния, в намерении, которые есть. Но все оставлено в конечном итоге на нашему рассуждению. Когда мы должны добавить вот это служение Творцу под названием благочестие? И вот говорит нам Люцат о том, что тут есть весы, надо взвешивать свои поступки. Мы иногда можем сделать поступок благочестивый, конечном итоге он окажется каким? Который вообще опозорит и меня, и мое благочестие, и Творца. И более того, иди знай, к чему в конечном итоге приведет, если не сбросит меня вообще с той ступеньки, куда даже забрался. Может быть, вернемся чуть-чуть к тому, о чем мы говорили на прошлом занятии. Напомним, просто прочтем. Говорит Рамхаль так. Возьмем, к примеру, повеление Торы. «Наставляй народ свой». Ну, известная фраза. «Ухех, тухех, это митех». Это то, что в первую очередь нам, выходцам из Советского Союза, хочется сделать, когда мы приехали сюда, и, первое, поправить другого. В семье это обязательно надо прокритиковать. Надо обязательно исправить другого человека. Не может так ходить. Она же не оставит мужа такой, какой он есть. Она из него человека сделает. Ну, в конечном итоге человек есть, но не ее. Но это уже другой вопрос. Но факт тому, что нам все время хочется наставлять и поправлять. И видим, хорошо, совпадает, в Торе тоже сказано. Но только нередко бывает, что человек приходит наставлять грешников в таком месте или в такое время, когда его слова не будут услышаны и станут для грешников лишь поводом еще больше распоясываться в своем злодействе, осквернять имя Всевышнего и добавлять к несказанному греху осознанно еще более тяжелое преступление. Захотел стать праведником, большим благочестивым человеком, а как результат этого он привел к самому неблагочестивому деянию, последствию. В таких ситуациях благочестие, что есть благочестие в таких ситуациях, когда мы видим, что происходит вокруг нас? Молчать. Молчание, и об этом сказали наши мудрецы, и так же, как существует заповедь сказать слово, которое будет услышано. Ну, существует заповедь не говорить его. Это самое сложное. Эта тема тоже сама по себе. Пример воспитания детей. В чем основная проблема наша? Мы все знаем, все понимаем, и на любую ситуацию, которая встречается с нашими детьми, знаем, как отреагировать. И самое страшное, что происходит, что мы делаем? Реагируем. Всегда, по любому поводу, на месте. Рубим. В то время, как первая заповедь какая? Молчи. Какое огромное преимущество есть. Это воспитание детей. А между мужем и женой? Самое золотое правило. Сначала надо помолчать, подумать, а потом иди знай, может быть сказать. А и тем более, когда человек хочет жить благочестивой жизнью, для него первое правило – это лучше подумать, вообще в этот уместно мне быть сейчас человеком благочестивым, или не, может быть совсем неуместно. Ведь, может быть, лучше не нужно говорить. Мицва какая в такой ситуации? Молчать, чтобы не было услышано. Ясно, что каждый человек обязан стремиться навстречу исполнения заповеди и стараться присоединиться к тем, кто исполняет ее. Благочестие прекрасно, надо стремиться к этому. Однако иногда это может породить ссору. И во всем этом будет больше умаления заповеди и осквернения имени Всевышнего, чем освящение его. В подобных случаях, как это очевидно, благочестивый обязан оставить заповедь и не гнаться за ней до такой степени, не выполнять эту мицву. Сказали наши мудрецы о левитах, да, и мы уже это говорили, о том, что они гнались там за награды, припираясь друг к другу. Один говорил о том, что я держать, говорил, я тут буду держать. И из-за этого они теряли голову, и присутствие Всевышнего и разило их, как тут написано. Что мы из этого видим? Мы видим о том, что благочестие, оно требует огромнейшего внимания, огромнейшей способности взвесить на весах разума своего. И вот это умение, когда мы будем себя вести по благочестию. Очень быть осторожным в этом. Ну, с другой стороны, человек скажет, секундочку, но вы же учили нас раньше совершенно другое. Да? Рабейну Люцату. Смотрите, раньше что вы говорили? Раньше говорили не так. Что раньше? Мы вам приводил цитаты какие? Читаем дальше. Человек обязан исполнять заповеди во всяких тонкостях. Перед тем, кем бы он ни находился, без страха и стыда. Первый взгляд, все, что мы сказали до этого, Есть противоречие. Какое противоречие? Раньше что мы учили? Помните, что мы говорили о царе Давиде? «Буду говорить о свидетельстве твоем, Торе, перед царями, и не устыжусь». И не устыжусь. То есть, представьте себе, собрались, кто сейчас? Буш, кто там? Обама, не знаю, там Путин. Большие-большие. И приезжает глава правительства из Израиля. И, естественно, о чем они будут говорить? Глобализация, экономика, не знаю, войны, разрядка, зарядка. А он говорит: дорогие друзья, надо жить морально. Надо обратить внимание на моральный облик нашего поколения. И так далее. Начнет будет говорить. Я начнет говорить, это я вам вот скажу. Представьте себе, приедет и скажет: я вам сейчас скажу что-то из старой. Нам кажется, что это смехотворно, но на самом деле так себя вел царь Давид. О чем говорили цари тех времен? Собрались, а поговорили. Ну что, война, войнушку они затеяли. Они говорили, кто кого победил, это побил этого, убил этого. Естественно, охоты у них там были, еще какие-то забавы были. Естественно, какие-то наложницы, еще раз наложницы. Жены. И тут приходит царь Давид. И не боялся им на месте говорить, а у нас в Торе так написано, у нас в Торе так написано. Он стеснялся их? Нет. Не говорил, без страха, без стыда. Что же тут говорится нам? Не, смотри, осторожно. А дальше что говорится? Ну, помните, и еще учили в Перке, вот. Будь дерзок, как тигр, и легок, как орел, быстр, как олень, силен, как лев, чтобы исполнить волю отца твоего, значит, что на небесах. Дерзок, как тигр. Тигр – это дерзкое животное. Дерзкий. Таким человек должен быть в исполнении мицвот, никого не стесняться. И вдруг нам говорят: смотрите, осторожно, может быть, не надо исполнять. Ну, какое решение этого вопроса? Ясное и очевидное. Однако и здесь нужно провести границу, поскольку все это сказано непосредственно о самих заповедях. То, что касается самих заповедей, будь дерзкий, как тигр, это говорится о самих заповедях. Непосредственно. У нас 613 заповедей. О них речь идет, которые мы безусловно обязаны исполнять. И для этого должен человек, если требуется, сделать свое лицо подобное кремню. В общем, не видеть никого. У меня есть мицва, все идет. Однако, есть в заповедях этих некая добавка благочестия. Об этом речь идет. Речь идет о добавке благочестия. Такая, что исполнение ее перед простыми людьми вызовет насмешки. Они не поймут это. Простую мицву, ну, понятно. Возвращается наша браша куда-то домой к себе на Украину, в Россию, в Беларусь. Приезжает домой, ну, и решил помолиться, минху. Теперь каждый человек понимает о том, что есть понятие под названием молитва. Каждый человек понимает. Но зачем надо было стоять посреди салона полтора часа и раскачиваться? И родители подумали, что он чуть-чуть... Я вам рассказываю реальную историю. Это была добавка благочестия. Можно, конечно, молитву нашу промолиться за сколько? Есть, которые скорострелы и за 3 минуты успеют. Можно за 5, за 10 минут. Зачем стоять час? Зачем пугать всех родителей? Они уже хотели скорую помощь вызвать. И к чему это вызвало? Насмешки. Простая насмешка. Таким образом, люди согрешат и будут наказаны из-за исполнявшего заповедь. А ведь он мог не делать это, поскольку не было к тому явной обязанности. Нет обязанности. Очевидно, что в подобных вещах благочестивому скорее пристально воздержаться от исполнения заповеди, чем исполнять ее. И об этом говорит Писание так: «И скромно ходить перед Богом твоим». Знаменитая фраза «Веацне лехет имя локеха». Что имеется в виду? Без похазухи. Дорогие друзья, без похазухи. Нам это так ясно и понятно. Мы тут снова напомним в сотый раз. Мы тут говорим о вещах, которые к нам не относятся. Но на уровне нашем, когда мы только карабкаемся к самой первой ступеньке осторожности, может быть, все начинается с чего? Сначала показуха, а потом хоть какое-то внутреннее осознание всего. У нас не должно быть показухи вообще. Не должно быть это видно, не надо показывать все это. А тем более, когда речь идет о уровне благочестия, там сказано скромно ходить перед Богом твоим. Скромно, не надо это показывать. Люди не должны видеть о том, что вы такой человек праведный. И сколько людей великих благочестий оставляли обычаи благочестивых, находясь среди простого народа, чтобы не выглядеть гордецом. Слушайте. Слышали наверняка про раби Исроль Мисаланс, великий мудрец, основатель движения Муса. Кто был его ребе? Его звали раби Зондл, который был учеником раби Хаим Воложи, который был учеником Гаона из Вильны. Так вот, рассказ про раби Зондл, у него была такая обычай выглядеть совершенно таким простым человеком. И он рассказывал, что он научился, когда мы говорим «видуй», знаете, бьем себе в грудь. Он научился это делать с такой скоростью, как балагулы, как, знаете, как извозчики. Практически не видно движения руки. Знаете, вот так бы. Но при этом он научился не терять ни на секунду намерения, которое есть при каждом ударе. Для чего? Не выделяться. Он не должен был там стоять отдельно и час, я знаю, там, говорить в виду и не знаю, 20 минут. Он делает это быстро, как все, чтобы не выделяться. Чтобы не выглядеть гордецом. И правило здесь таково. Основу заповеди необходимо исполнять перед любым насмешником. Но то, что не является основой и служит причиной смеха и издевок, делать не следует. Все очень просто и ясно. А ну еще раз повторим это правило. Это, в принципе, итог. Правило здесь таково. Основу заповеди, то есть саму суть ее, то, что обязывает нас Шулхан Арух, необходимо исполнить перед любым насмешником. Нужно молиться, значит, нужно молиться. И нет другой возможности. Но то, что не является основой и служит причиной смеха и издевок, ну, это делать не следует. Таким образом мы учим, что тот, кто хочет приобрести истинное благочестие, должен взвешивать свои поступки в соответствии с внешними обстоятельствами, сопутствующими ему в это время, в соответствии с окружением, обществом и местом. Все по сути. Нету общих правил. В этом и сложность колоссальная, которая есть в благочестии. Это невозможно обучить. Нельзя человека обучить быть чуть-чуть умным. Порой глупость, болезнь неизлечима. Человек должен иметь шикуль дат, иметь вот эту возможность взвесить свои поступки, когда да, когда нет. В свое время, в соответствующее место, в соответствующем обществе. И во всем остальном. В юности подходит одно, в старости другое. И в холоде одно, в жару другое. И в праздники, в будни, война, мир, здоровье, болезнь. Каждый раз надо понять, что наиболее подходящее с точки зрения благочестия в данный момент. Тогда то ли это осуществить, то ли нет. И если отказ от две действия принесет больше освящения имени Всевышнего и больше радости ему, чем действие, то следует воздержаться от действия. Вообще ничего не делать. Почему? Еще будет больше радости Творцу. Это ведь в конечном итоге, как мы определили, что такое хасидут, что такое благочестие? Доставить радость Творцу. Асотло нахатрух. Лучше ничего не делать. Большая радость. Или еще, если некий поступок сам по себе выглядит добром, но его последствия или сопутствующие условия дурны. А другой поступок выглядит дурным, но следствия его добры. Следует судить по результатам и следствиям, которые есть истинный плод поступка. О, эта тема, вы видите, тут мы не хотим останавливаться, но мы точно уже этого могли бы до конца занятия только говорить об этом и об этом. Вся наша жизнь из этого состоит. Тут в нескольких словах нам раскрывают секрет счастливой жизни. В чем наша проблема? Мы хотим всего сразу. А есть проблема в том, что мы хотим. Мы хотим хорошего. Человек себе хочет хорошего. Единственное, что вот это хорошее, что как он понимает, может себе добиться раз сразу. Нет, давай. Сразу просит, сразу хочет, сразу старается взять и так далее. Мир так не устроен. Почему? Потому что непосредственное воздействие, оно всегда приводит, то есть акция приводит всегда к контрреакции. Надо знать, что большинство путей правильных в жизни, они всегда в обход. И когда человек идет в обход, то есть шанс, что он добьется того, что он хочет. Условием всего этого, что есть, это как мы можем вообще понять, что прямо, что в обход и так далее. Это способность человека задуматься о том, вот я сейчас делаю деяние. Какое следствие этого деяния будет? Не сейчас, через час. Я ей скажу. Отлично. тебя успокоишься, верно. Но что будет через день, сегодня вечером, что будет? Я пойду, я куплю. Отлично, купи, все очень хорошо. Ну, давайте теперь посмотрим следствие этого поступка через неделю, через год, через 10 лет. Это действительно было так важно, это можно, из этого надо было устраивать там скандал или там занимать деньги. Или... Каждое деяние человека надо его всего лишь взвесить. К чему это приведет? Если мы видим, и это то, что говорит нам Люцата, если сам поступок, он выглядит вроде добрый, хороший поступок, я должна же ему подсказать. Ну а результат этого конечный какой будет? Они поссорятся. Значит, лучше не подсказывать. Как тут сказано, молчать, это будет ваше благочестие. Самый благочестивый поступок. А порой бывает вовсе наоборот. Как? Когда мы видим, что вроде поступок выглядит дурным, но следствие его добры. Когда мы должны сказать, у нас слов во рту даже нет. Иногда нужно сказать. Иногда нужно набраться храбрости, свое малодушие куда-то выкинуть, взять себе в руки. И подойти и извиниться. Надо сказать, и написать. Нет на это сил. И нам кажется, что такое деяние, как, это унижение, нехорошо мне и так далее. Нам кажется, что поступок дурной. Но какие следствия? О, какие прекрасные следствия будет этого порой на всю жизнь. Итак, все следует судить по результатам и следствиям, которые есть истинный плод поступка. Слышите? Истинный плод поступка. Мы взяли семечко нашего поступка и посадили сейчас. А когда дерево с плодом вырастет, может через год, через два, может через 10, иногда через 5 минут. Но нужно знать, что мы садим. И какой результат этого впоследствии произойдет. Что вырастет из этого поступка. Поэтому все судится не по самому деянию сейчас, а по результату, который будет потом. Продолжает нам Рамхали говорить, решение подобных вопросов доступно только понимающему сердцу и верному разуму, поскольку невозможно разъяснить заранее подробности, которым нет конца. Это то, что мы все время говорим. Что делать? Невозможно. Невозможно. Решение подобных вопросов доступно только понимающему сердцу и верному разуму. Поскольку невозможно разъяснить заранее подробности, которым нет конца, нельзя человеку объяснить все обстоятельства, перечислить и сказать, это хорошо, а это плохо. Веди себя в такой ситуации так, а в другой не так. Невозможно все рассказать. Поэтому так сложно и обрести это качество благочестия. Продолжает Люцата и говорит, сказано, Господь даст мудрость. Из уст его знания и разумения. Сказано так в притчах. О том, насколько все это непросто, мы можем судить по поступку раби Тарфона. Раби Тарфон, что он сделал? Раби Тарфон в трактате Брахот, мы знаем, что он устражил для себя закон и последовав мнению школы Шамая. Спор, который был, как мы говорим Криат Шма. То ли мы говорим его лежа, как нам Бейт Шамай говорят, то ли имеется в виду Башебеха, имеется в виду, когда приходит время лежать, согласно Бейт Илилю. Нахон? Согласно школе Илиля. Что сделал Тарфон? Он лег, и его там чуть не прикончили. Что сказали мудрецы по этому поводу? Ты достоин был наказания за то, что поступил вопреки мнению школы Илиля. Хотя он и устражал закон. Это было устражение. Хасидут. Благочестие. Это из-за того, что спор школы Шамая и школы Илеля были очень тяжелы для Израиля из-за его остроты. И в конце концов решили, что закон навсегда устанавливается по мнению школы Илеля. Само сохранение Торы зависело от того, чтобы это правило сохранилось во всей своей силе навечно, без всяких послаблений, чтобы Тора не превратилась, не дай Богу, в две Торы. Поэтому, по мнению упомянутой Мишны, больше благочестия в том, чтобы придерживаться мнению школы Илеля, даже там, где оно является более легким, чем в том, что устражать согласно школе Шамая. Вы слышите? Даже в такой ситуации, казалось бы, что сделал великий раби Тарфу? Он поступил согласно более строгому мнению школы Шамая. но это не было благочестие. А мы говорили, что такое благочестие, наоборот, устражение. Это в каждом на уровне Раби Тарфуна, конечно же, человека благочестивого, он должен был всегда был устражить. Но в этой специфической ситуации, когда спор между школой Шамая и школой Илеля, это был спор, от которого зависела судьба всего народа, и чтобы не было двух тор, двух как бы разделений в еврейском народе, он был обязан себя вести согласно более легкому мнению школы Илеля. И в этом проявлялось его благочестие. И завершает эту главу Рамхаль так: «Пусть же это всегда будет у нас перед глазами, дабы видеть, какой путь на самом деле ведет к свету и поступать правильно в глазах Всевышнего». Для нас это большое предупреждение, что мы не можем сами своим разумом автоматически освоить ступеньку благочестия и осуществлять и служить Творцу на этом уровне. Нужно большое-большое разумение этого. Мы закончили с вами 20 главу, где говорится о весах благочестия. Как взвешивать на них свои поступки. То есть, вот благочестивый поступок, его надо взвешивать. Нужно ли его исполнять или не нужно. Теперь мы перейдем к главе 21 о путях приобретения благочестия. Ну, мы видим о том, что с точки зрения систематики, Рамхаль, у него все тут, знаете, месудар, полный порядок. У него вначале есть определение, потом из чего это состоит. Ну, после того, как он нас подогрел, так что уже, теперь надо, как это приобрести? Теперь он дает нам конкретные рекомендации, как мы будем приобретать это благочестие. Говорит он так: в приобретении благочестия очень помогают глубокое созерцание и усиленные размышления. Когда мы говорим о созерцании, что имеется в виду? Это всматриваться во все. То, что перед носом, и то, что это породит в конечном итоге, и причины, и следствия, и все составляющие, которые могут быть. То есть речь идет о каком-то количественном взгляде вокруг себя. Все, учесть все. Усиленное размышление – это в одну точку. То углубиться в это понятие, понять корни этого, понять, откуда это исходит. И когда мы возьмем это на вооружение, и это две составляющие, что называется, вширь и вглубь, которые мы встречаем постоянно, то тогда мы, согласно этой инструкции, должны прочесть все остальное. Это введение, в котором уже содержится все остальное. Как мы можем приобрести благочестие? Это созерцание и размышление. Только нам сейчас он объяснит, что имеется конкретно в виду. Ведь если человек умножит размышления о величии Всевышнего, абсолютности его совершенства и о неизмеримой пропасти между его величием и нашей низменностью, это наполнит его страхами, трепетом перед ним. А с другой стороны, размышления о его великой доброте к нам и великой любви его благословенного к Израилю, о близости праведных к нему, достоинстве Торы и заповеди и другие глубокие размышления, подобные этим, несомненно, воспламенят в человеке сильнейшую любовь. Что мы видим? Что созерцание, размышления приведут нас, точнее пробудят в нас те две основные силы, на которых строится весь хасидут, все благочестие. Какие?
Страх и любовь.
Потому что если у нас не пробудится, не получится ничего. Просто не получится. Без страха и любви. То есть страха, о котором мы говорили, страха благоговения, то, что имеется в виду и ратор, и мемут, и любви со всеми условиями, которые мы тут обговаривали, той самой высокой Творцу, нету благочестия в этом мире. Нету. Как она пробудится? Страх. Как мы пробудим? Страх пробудится. И тут, опять же таки, мы это не делаем. Но человек может сам себе это сделать. И, как мы видим, основная работа находится в этой области. На что нужно созерцать? На что нужно размышлять? О величии Всевышнего. Весь космос. Сотворивший весь космос. От макро до самого микро. В принципе, есть интересная вещь. Есть книга знаменитая Рабейну Бехай, называется «Ховата левавот». Уже мы это говорили об этом. В переводе на русский язык это «Сердечные обязанности человека». Так вот, первая глава, в которой там есть первая до этого, но есть первая, с которой начинает учебу, она называется «Шара Пхина». Она вся посвящена тому, как человек должен смотреть на мир вокруг него. Чего там только нету. И биологии, и зоологии, и географии. Все науки, которые помогают нам увидеть этот мир ясно, четко. С огромным удивлением того, как какой Творец сотворил этот мир. О абсолютности его совершенства. Как этот мир, он совершенный, как он построен. Экологическое равновесие. Каждая букашка, как она сложно устроена, до какой степени. И как это все, в какой гармонии все это работает. Человек только начнет рассуждать еще, и вшире, и вглубь. Неизменно он наполнится страхом и трепетом перед Творцом. Но только мы как дальше увидим, это самостоятельная работа. Это не в группе с кем-то. Это даже не при прочтении какой-то одной книги, хотя и это возможно. Дальше мы увидим. Человеку нужно для этого уединиться. Он скажет нам, каким образом это надо сделать. Но первое, что мы знаем, что-то должно пробудить страх и трепет перед Творцом. А размышления о его великой доброте к нам и великой любви его, благословенного к Израилю, о близости к праведным к нему, достоинстве Торы и заповедей, которые он дал, и так далее, несомненно, воспламенят в человеке сильнейшую любовь. Это называется акарат атов, признание добра, который Творец нам сделал. Обратите внимание, что когда мы говорили с вами, если кто помнит, на ступеньке расторопности, там тоже были... Это то, что приведет нас к расторопности. Практически похожие слова. Но какая разница? Там это касалось меня лично. Как и вся, весь этот первый этаж. Весь первый этаж праведности, там он полностью только по отношению ко мне. Все добро, которое Творец дал мне. Много раз говорили. Посмотрите только. Отпадите в библиотеку и найдите медицинскую энциклопедию. Вы видели, как он называется? Посмотрите, сколько есть возможностей у человека быть больным. А я здоров? О, это акарат атов, признание добра Творцу за то, что он меня держит здоровым. Это на каком индивидуальном уровне? Тут же уже на каком уровне? Наоборот, это уже на не на индивидуальном. Это уже по отношению ко всему еврейскому народу, на уровне общественном, это уже по отношению к всему миру. Мы всматриваемся уже, что называется, макро, смотрим на все. И это то, что приведет на уровне человека благочестивого к воспламенит в нем сильнейшую любовь к Творцу. Итак, мы видим о том, что если у нас, с одной стороны, пробудится и страх, трепет, а с другой стороны любовь, то он сделает свой выбор и возжелает уединения с ним, благословенный. И, видите, тут, когда есть любовь, то хочется, как мы уже много раз говорили, тоже остаться с ним наедине. Помните? Шма Исраэль, Ашем Эха. Перед этим сказано Багава. После этого сказано «вагавта». Любовь всегда связана с понятием «один». Невозможно любить двоих. Любит одного. Поэтому, когда у нас есть любовь и страх, и все вместе взятое, то захочется уединение с ним. Это в конечном итоге, конечно, наша цель. Ведь если человек увидит, что Всевышний действительно Отец нам и милосерден к нам, как Отец с сыновьями, то в дальнейшем это пробудит желание и стремление ответить ему так, как отвечает сын отцу. Снова нам Рамхаль ищет, что пробудит в нас желание пойти по пути благочестия. Когда мы наполнимся страхом и любовью, и захочем этого уединения с ним, и будем причастны к Творцу, то тогда мы будем чувствовать, что это Творец окутывает нас точно как отец своего любящего сына. Правой рукой он его обнимает, целует, ласкает, говорит комплименты. А левая рука держит палку, смотри. Надо, чтобы держать человека в страхе. Снова равновесие, видите, равновесие. Страх и любовь. Это две силы, которые должны держать весь мир в равновесии. Точно так же, когда человек ощущает и то, и другое, он понимает, он в руках Творца, как любящий сын в руках своего отца, который окутает его любовью, но если надо, то накажет, как положено. И то, и другое, оно исходит из любви. Для этого человеку нужно уединиться. О, видите? После того, как он нам сказал о том, что нужно делать, сейчас он нам определяет, как это надо сделать. Не получится у нас в автобусе с телефонами в руках стать хасидами. Ну, не получится ни на пляже, ни по дороге, ни на работе, ни в суете, ни с газетами, ни со всем. Ничего не получится. Даже, извиняюсь за такое дело, даже с женой не получится вместе. Хасид – это что-то другое. Праведника можно быть женой. Все нормально. Человек благочестивый – это идбодидут, это уединение. Это человек должен собрать, как тут сказано. Для этого человека нужно уединиться, быть одному. Человек должен научить, он должен построить самого себя, должен построить свой внутренний мир, который вообще способен присоединиться к чему-то духовному. Для этого нужно уединение. Чтобы не было показухи, с одной стороны. И чтобы не было влияния внешнего мира на мое понимание рассуждения, с другой. Человеку нужно уединиться и собрать все свои знания и мыслительные способности для созерцания и углубления в эти истинные вещи. То есть все, что мы перечислили о том, что нам нужно пробудить в себе страх и трепет перед ним с одной стороны, и сильнейшую любовь с другой, добьемся мы этого где? Где-то в какой-то отдельной комнате, на каком-то чердаке, в лесу, в горах, в синагоге, когда мы уединились. Ни среди всех остальных, ни среди общества. Только тогда сможем вот это, вот эти созерцания, углубления, то есть в ширину и вглубь, можем добиться этого. Несомненно, ему помогут в этом деле постоянное углубление псалмы Давида. И тут он дает совет, интересно. Помните, кто помнит вступление, которое было много уже, сколько когда мы говорили, то там какая-то критика была по поводу тех самых глупых хасидов, которые думают о том, что хасидут благочестие состоит в том, что целый день надо читать псалмы. Помните? А тут что он говорит? Юг наоборот. Все наоборот. Именно чтение псалмов, да-да, оно, да, поможет нам пробудить в сердце своем любовь и страх. Но только в чем же разница? Как тут сказано, ему помогут в этом деле постоянное углубление. Снова идбаненут. Не просто читать псалмы — это сгула. Это какая-то особенная сила, которая есть в прочтении псалмов Давида. Псалмы Давида можно читать, не понимая ни одного слова. Можно читать на иврите, не зная иврита. Тоже хорошо. Тоже. Но есть уровни во всем, как мы сказали. То, что приведет человеку к пробуждению, это когда он углубится в понимании того, что написано в псалмах Давида. И размышления о них, об их словах и содержании. Поскольку они полны любви, страха и всех видов благочестия. Размышляющий не примет пробудиться к тому, чтобы следовать сказанному в них и следовать их путям. Царь Давид был истинный хасид. Он был истинный хасид. Практически все, что он делал или на уровне кадош, который сейчас дальше мы будем с вами разбирать, или на уровне то, что называется хасид. Это были его основные мотивы, которые побуждали его к жизни. И все, что мы видим и слышим про царя Давида, мы практически не понимаем, потому что мы это понимаем каким-то своим умом, своим... Почему он так сделал, почему так? Все было совершенно по другим мотивам все это было. И псалмы, которые он написал, они все переполнены благочестием. Все там это благочестие. Переполнены любви, переполнены страхом. Поэтому кто будет читать и углубляться в псалмы Давида, это тоже пробудит его к благочестию. Ну что еще? Также поможет чтение рассказов о делах благочестивых. Сипурей цадыки. Что еще поможет? Поможет, когда мы читаем о жизни праведных людей, о благочестивых. Ну, в скобках тут же вставим осторожно. Почему? Потому что наш брат очень любит рассказы про праведников. Читается хорошо, достойные примеры. И что сразу хочется? Начать жить так же, как эти праведники из этих рассказов. В такой ситуации так повести, тут промолчать, тут заранее побежать, там не спать 24 часа в сутки, а что-то куда-то поехать три раза туда-сюда. И что тогда? Не рассчитав свои силы, можно сказать, слететь даже с того, куда человек минимально забрался. Нельзя учить, что надо делать, как быть евреем по Сипурей Цедеким, по рассказам о праведниках. А если вам понравился какой-то образ деяния, который там описан, и вы хотите себе как-то присвоить, то есть самому точно так же быть таким же, то лучше спросить. Подойдите к вашему раввину и спросите его. Мне на моем уровне стоит так себя вести или, может быть, нет? Ну, услышьте, что вам скажут. Это маленькое замечание, но вернемся к самому тексту. О чем мы говорим? Мы ищем, что пробудит нас к благочестию. Чтение рассказов о делах благочестивых. О, людей праведных, да. Еще в сказаниях, то есть агадот, которые об этом говорят, поскольку все это побуждает разум следовать за ними и поступать подобно им. А, прекрасно. То есть мы видим примеры, когда мы видим примеры, то эти примеры пробуждают наше желание и также следовать этому. Это до этого места, что нас пробудит к благочестию. А теперь поговорим о том, что лишает нас благочестия. Что нас лишает? Лишает благочестия трудности и забот. От традот в адагот. Во-первых, мы уже снова с ними встречались раньше. Уже неоднократно встречались, что человек уводит от осторожности и так далее. Всякие разные трудности и заботы. Но я должен ответить, что трудности и заботы, которые есть тут, это не трудности и заботы, которые были там. Там это просто сумасшедший дом. А что тут? Тут вещь более тонкий, более высокий. А ну смотрите, что говорит Рамхаль. Ведь когда разум загружен и обременен заботами и делами, человек не в состоянии обратиться к упомянутым выше размышлениям. А без размышлений, то есть созерцаний, не постиг благочестия. Говорит, человек, он погружен в какой мир? В мир, где есть суета. Нам нужно все время что-то бегать, суетиться. Тут купили, там продали, построили. Надо что-то делать. Это неизбежно. Счета заплатить, пойти купить в магазине что-то. Но все это нужно. В чем проблема? О том, что человек может чуть-чуть больше, чем нужно на уровне человека благочестивого. Надо помнить, что это уже человек этот прошел все ступени до этого. Он занялся своими трудностями. То есть, что значит трудности? У него есть непосредственно какие-то дела, которые он должен сделать. Причем они, естественно, необходимы, а поэтому разрешенные с точки зрения благочестия. И заботы. Что за заботы? Заботы – это эмоции по этому поводу. Знаете, переживания. А вдруг не получится? А вдруг получится? А вдруг не получится? На этом уровне подобная вещь тоже, она уводит человека от благочестия. Мы вообще погрязли в этом. Мы погрязли, у нас есть какое-то дело, голова у нас где крутится. Ой, мне надо пойти в химчистку. И теперь у нас, ой, чтобы не забыть пойти в химчистку. И я пойду сейчас в химчистку. Я пойду сейчас отнесу. Ой, по-моему, нет, надо это взять, не, это не забыть. Это по дороге, да. Ой, надо, муж мне сказал еще его рубашку взять. Ну, вернулся, взял эту рубашку. Там, а вдруг не получится, а вдруг что-то не... Начинаем переживать. А вдруг это не вовремя придет? Чуть-чуть переживаем. Ну, во-первых, с точки зрения того, что происходит, то человек чувствует, что он живет так. То есть, шаон дофек, время идет, человек занят, пределе, переживай. тоже хорошо. Но, по-видимому, это может быть еще человеку праведному подходит. Но человеку благочестивому, что ты переживаешь? Что ты вообще тут заботишься? Ты должен знать, минимально от тебя, что требуется, делай. Все остальное оставь в покое, иначе у тебя в жизни ты никогда не найдешь время для уединения. Никогда. Человек не в состоянии обратиться к упомянутым и высшим размышлениям, если он будет обременен этими заботами. А без размышлений не достиг благочестия. Поэтому подальше, подальше от всех этих забот и трудностей. И даже если уже постиг, давайте предположим, человек уже взобрался, уже достиг меры благочестия. Трудности и заботы подчиняют себе разум, сбивают с толку и не позволяют человеку укрепиться в страхе, любви и в других упомянутых аспектах благочестия. Поэтому сказали наши мудрецы, Божественный Дух не снизойдет на человека ни в грусти, ни в лени, ни в пустом веселье, ни в легкомыслии, ни в пустых вещах, но только в радости от исполнения заповедей. То, давайте не будем пугаться тут. Я еще раз хочу напомнить, это не на нашем уровне. Но тут человека благочестивого, он должен знать. Грусть неуместна. Лень не должна быть. Мы с ней расправились, помните, еще на этапе расторопности. Грусть тоже не должна быть, потому что любую мицву надо исполнять как? С радостью. И пустое веселье, это нельзя вообще связываться с этими пустыми и глупыми людьми. Не в легкомыслии, то же самое, не в пустых вещах. А в чем? Только в радости от исполнения мицвы. Только тут человек может укрепиться в страхе и любви. Другими словами, не придет страх и любовь ниоткуда. Она откуда-то должна прийти. Человек должен себя пробудить, он должен уединиться. Не должны быть в эти трудности и заботы, эти мысли о том и об этом, и вдруг будет так, не будет так. Что за хешбоно? Человек на уровне человека благочестивого должен все время находиться в мыслях, получится, не получится, а опасения, страхи. Дальше мы будем сказано, как можно спастись. Как? Все очень просто. Он должен полагаться на волю Всевышнего, на Него. Если мы будем на Него полагаться, то не надо никаких забот, никаких... Все уже заранее распределено. Сейчас мы дойдем до этого. Только давайте закончим эту мысль. И что дальше сказано? Что не достигнет он любви и страха, не укрепится в этом, ни, и Божественный Дух не снизойдет на человека ни в грусти, ни в лени и так далее. И тем более лишает благочестия, дальше он продолжает и говорит, удовольствие и наслаждение материальное, которое полностью противоречит благочестию, поскольку они соблазняют сердце следовать им, отвлекают его от всего, что связано с воздержанием и истинным знанием. То есть, про это уже вообще говорить не надо. Скажите, можно себе представить хасида, такого чмокывающего, знаете, от удовольствия, знаете, поел вкусно. Можно себе представить, это не хасид. Нет такого хасида. Праведник может быть, почему? Ешьте, удовольствие, вкусно, очень хорошо. Чмокает, такого, слюны. Не может быть у человека правильно. Все, что есть... и связано с этим материальным миром, с удовольствием, с наслаждениями. И мы уже снова говорим, это же на уровне там, на самом верху. Для человека благочестивого это неуместно. Неуместно всякие разные там, я не говорю про пряники, и про булочки и шоколадки. При этом это оставим там на первом этаже. Тут речь идет о том, чтобы просто, приведу вам пример. Не помню, про одного из какого из раввинов рассказывает о том, что он, у него жена умерла. И он женился второй раз. Он уже был довольно-таки в преклонном возрасте. И вот рассказывает его внук, как он пришел их навестить. И подала жена, новая жена, суп какой-то. Суп, борщ, не знаю. Что-то, похлебку, которую она сделала. И он был свидетелем о том, как этот великий рав, он попробовал это. И стал расхваливать свою жену. Но суп не стал есть. Сказал, такой суп я еще не ел никогда в моей жизни. И дал ее мне. Этот суп прямо всю тарелку дал, чтобы я ее поел. Жена почувствовала, что что-то не то. Он говорит, я еще раз говорю, такого супа я никогда в жизни не ел. Так вкусно я никогда еще не пробовал. Но я всю свою жизнь избегал есть вкусного. Теперь ты хочешь, чтобы я в конце жизни все мне испортит? Это человек благочестивый. Не пугайтесь, не на нашем уровне. Нам это не грозит, не надо. Ешьте вкусно, все хорошо. Но на уровне благочестивого это неподобно. Неподобно. Не получится. Видите, не получится. То есть вот эти... Не получится быть человеком благочестивым, если мы будем заботиться, там, всякие разные переживания, эмоции, опасения. Да, нет, туда пойти, сюда пойти. Заработаем, не заработаем. Будет деньги, не будет денег. И вот тогда напрашивается следующий вопрос. А это как добиться? Ну, обождите, мы же живем в этом мире. Мы что, мы же живые люди? Говорит нам Рамхаль. Что же может уберечь человека и спасти его от всего этого? От чего этого? От трудностей и забот, от вечных переживаний? Упование на Всевышнего. Битахон да кадош бараху. Пусть он доверит свои нужды Всевышнему. Знает, что человек не может лишиться того, что суждено ему. Как сказали мудрецы, все пропитание человека установлено ему с начала года. Куда ты спешишь? Что? Для чего? Все уже заранее известно. Человек должен знать. Рош ха-Шана нам выделяется все на целый год. Вы слышите? Весь, все, от начала до конца все выделяется нам в новом году. Ну, вы скажете, что деньги до последней копейки. Все уже заранее, вот в Рош ха-Шана будет известно, сколько нам выльется на целый год. И не только это, во всех областях жизни. Сколько сна, сколько страданий, сколько радости. То, может быть, у нас в этом мире нету количественных измерений этого, но там в том мире духовных есть. Нам полагается порция этого согласно чему? Согласно той роли, которую мы получаем в этом мире. Как только получили роль, согласно этому выдается нам и средства для достижения этой роли. Ну, об этом у нас будет занятие, посвященное Рош ха-Шана. Все пропитание человека установлено с начала года. Еще сказали в трактате Йома, человек не может прикоснуться к тому, что уготовлен другому, даже к малым. Иногда человек видит о том, что кто-то его объехал, кто-то его обошел, кто-то уже успел заработать больше, кто-то уже дом большой. Человек должен знать, тут нет места ни зависти, ни всяким заботам, ни ничего. Каждому человеку, согласно вот установленному роли в этом мире, выделяется точно, ни больше, ни меньше. И никогда это не за счет другого человека. Надо сидеть спокойно. Теперь весь вопрос, а на уровне человека правильно вообще сидеть спокойно? То есть вообще ничего не делать? Напрашивается этот вопрос. А, напросился, отвечает нам Рамхаль. Вообще человек может сидеть сложа руки. А постановление об удовлетворении его нужд исполнялось бы. Да, человек мог бы сидеть и ничего не делать. И все вокруг него бы крутилось бы, и ему бы доставляли все его необходимые нужды. Если бы не наказание, посланное на человечество. Какое? Еще со времен первого человека Адама Ришон, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Из-за которого человек обязан прикладывать усилия для своего пропитания. Что делать? Что делать? Мы, в принципе, что делать? Приходится прикладывать усилия. Так постановил высший царь. И это своего рода налог, который невозможно избежать. Это налог, взимаемый со всего рода человеческого. У нас в голове, как всегда, все в обратном порядке. Человек что думает? Для чего человек? Наш особенно советский бывший человек. Для чего человек живет? Для работы. Трудиться надо. Верно, трудиться, но в другой области. Не работа, не перекрывать и носить. Изначально человек вообще сотворен, чтобы не работать. Это надо понять. А тот факт, что он работает, это просто вынужденное, к сожалению, из-за того, что первый человек согрешил. Нам теперь нужно в поте лица добывать хлеб свой. Поэтому мы вынуждены работать. Но тот, кто не работает, это тунеядец. Кто не работает над собой, тот тунеядец. А кто не работает, ну, это нормальное состояние. Единственное, что... Смотрите, можно не работать, но надо как-то, видите, проклятие, которое есть, заставляет нас работать. Поэтому сказано, может быть, следует даже сидеть, сложа руки? А может быть, сложа руки сидеть, спрашивают наши мудрецы. То есть, есть авамина какая, что надо сидеть, сложа руки. Говорит Тора, отвечает, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Не-не-не, надо делать, надо, обязательно надо делать. Но в чем проблема тут? Давайте будем делать. Тогда человек говорит, все, нормально, давайте откроем бизнес, будем бегать с утра до вечера. Однако старание само по себе не приносит успеха. Просто оно обязательно, как и штраф. То есть, что человек должен делать одно единственное? От себя гиштадлут. Старание. На каком уровне? На уровне человека благочестивого. Какое? Минимальное. Если человек постарался, он уже исполнил свой долг. Уже есть возможность того, чтобы снизошло на него благословение с небес. И он не должен проводить все свои дни в усердных трудах. И об этом сказал царь Давид, мир ему. Ведь ни с востока, ни с запада, ни с пустыни возвысится, то есть преуспеет человек и заработает. Ведь всесильный судит, этого унизит, этого возвысит. Он говорит, все, о чем вы говорите? И Шломо, мир ему, сказал в притчах своих, не трудись разбогатеть, ибо утеряешь разумение. Ничего не поможет. Что Творец установил, то оно и будет. И истинный путь, это путь благочестивых прежних поколений. Они делали Тору главным своим занятием, а ремесло второстепенным, и преуспевали и в том, и в другом. Ведь после того, как человек немного поработал, ему нужно только уповать на Всевышнего и не волноваться ни о чем в этом мире. И тогда разум его будет свободен, а сердце готово к истинному благочестию и цельному служению. Ну, благодарю за внимание. Всего доброго. Привет из Иерусалима.